Ширинайдосова. Рассказ Валентина Пивоварова. «Блажен кому помощник Бог Иаковлев, у кого надежда на Господа Бога его». Псалом 145, 5 стих. Норильск – самый северный город мира, с населением 180 тысяч человек. Город суровый. Его строительство началось в 1935 году заключенными Нориль-Лага, Норильского исправительно-трудового лагеря. Десятки тысяч людей выслали сюда во время сталинских репрессий для строительства горно-металлургического комбината по добыче цветных металлов, в основном меди и никеля. Заключенные сами себе возводили бараки, ограждая их колючей проволокой. Среди них было немало известных людей, таких как писатель Лев Гумилев, народный артист Георгий Женов и даже открывший Норильское месторождение Николай Урванцев. В 1953 году поселок Норильск получил статус города, из 77 тысяч которого 68 тысяч были заключенными. Город стоит на костях мучеников, и его горькая история написана не чернилами, а кровью. «Я мял в ладонях полных страха седые потные виски, моя соленая рубаха легко ломалась на куски. Я ел, как зверь, рыча над пищей, казался чудом из чудес, листок простой бумаги писчей, с небес летевший в темный лес. Я пил, как зверь, лакая воду, мочил отросшие усы. Я жил не месяцем, не годом, я жить решался на часы». Варлам Шаламов. Известно, что во всех лагерях было немало верующих. С них, видимо, и началась первая христианская община в Норильске. Улица Нансена, дом 105. Сегодня здесь церковь евангельских христиан-баптистов. А в 1950-е и 60-е годы тут находился морг. Рядом с ним кладбище, а при нем сторожка. Старое кладбище законсервировали, захоронения прекратились, и морг перевели в новое место. А куда ж девать сторожку? Вот в чем вопрос. Крепко задумалась администрация города. Кому бы ее передать, чтобы добру не пропадать? А то, как бомжи там поселиться-то пиши пропало, не равен час спалят в угаре. От греха подальше нужно бы ее в хорошие руки пристроить. Но кто ж согласится в таком месте селиться? Народ у нас суеверный, боязливый, в чудище всякие верит, да в скелеты, что по ночам с косами по кладбищам ходят. Думали себе, думали и... А, вспомнили. Баптисты уже давным-давно помещение для церкви просили. Нехай берут эту ненужную сторожку. Ну и что из того, что она при кладбище? Они ж боговерующие, чего им? Да и куда они денутся-то? Другого выбора у них все одно нету. Согласятся. Слуги народа дело свое ведают. Так и получилось. И церковь официально зарегистрировали в кладбищенской сторожке. Она была маленькой для общины и вся в окружении могил. Но верующие приняли этот маленький домик с большой радостью. Наконец у них появился свой угол. Теперь их не будут таскать по кутузкам за несанкционированные собрания. Людей в сторожке набивалось до 25 человек. Читали Слово Божие, молились, общались, радовались, помогали друг другу и окружающим. Жила община. На Норильском горно-металлургическом комбинате, гремевшем славой на всю страну, держался весь город. Открывались детсады, школы, больницы, развивалась инфраструктура. Он словно матка в пчелином улье. Жизнь бурлила вокруг него. Скажем пару слов и о директоре комбината. Анатолий Васильевич Филатов. Здоровый, плечистый мужик. Высокий, очень энергичный. Глыба – первое слово, которое приходит на ум при встрече с ним. Он прошел путь от простого рабочего до генерального директора концерна ИРАО «Норильский никель». Член Совета Федерации первого созыва и герой социалистического труда. Многое сделал этот человек, чтобы город не только расширялся, но и процветал. Рабочие Норильска до сих пор произносят с гордостью. «Я работал при Филатове. Такие люди, как он, рождаются редко». Он не боялся брать на себя ответственность за сложные решения, которые нужно было принимать в условиях Крайнего Севера. На дворе 1990 год. Перестройка. Время, когда казалось, что земля уходит из-под ног. Кругом все разваливалось. Тотальный дефицит. Очереди за самым необходимым. Стал наш молитвенный домик сторожка на одну ножку прихрамывать. Бедро заныло. Перекосился. А потом еще и голова начала кружиться. Крыша подтекать. Старость так. То одно, то другое. Да что тут гуторить, коль стоит сторожка со времен царя Гороха. Не сторожка, а поди старушка уже. Ох, и наплакались ее тут очи. каждый день глядя на горы убиенных и невинно замученных. Домик серьезно заболел, и бинтовать его уже не имело никакого смысла. Другие снадобья нужны. Да где же их взять? Возможностей никаких, и средств тоже. Зато есть вера и надежда на Бога. Стали обитатели маленького домика о болящем молиться, чтобы исцелился. Писание так учит: просите и получите. И Бог услышал. Дальнейшее повествование о старушке из ряда чудес. И вот почему. Известно, как непросто протестантам получить землю для строительства церкви. А уж если речь идет о готовом здании, да еще чтобы получить его в дар, забудьте об этом навсегда. Не мечтайте и не фантазируйте. Это как в космосе на Юпитере высадиться и побродить по нему. Тем удивительнее ниже описанный факт. Вот как было дело. Была в церкви старушки изумительная женщина Валентина Валентиновна Пивоварова. Богобоязненная, добрая и умная, лет 60. Не из робких, такая, что и в горящую избу войдет. Тяжело ей было смотреть на мучения домика. Переживала очень. Что делать? Кому идти жалиться-то? В одно прекрасное утро, помолившись Богу, собралась Валентина с духом и решительно вышла из дома, зная наверняка, что собирается делать. Куда пошла? К самому директору металлургического комбината. Для понимания масштаба его должности скажем на всякий случай, что кандидатуру Филатова на руководство комбинатом утверждал президент страны. Пришла наша Валя в приемную директора в надежде, что может ей посчастливиться как-нибудь записаться к нему на прием. Но на ее просьбу волевая и деловая секретарша Света категорично покачала головой. Сказала свое грозное «нет», как отрезала. Тут в аккурат в дверях появился сам директор. Взглянув на необычного посетителя, так ему показалось, он удивленно спросил Валентину: «Вы кому?» «К вам, Анатолий Васильевич. Заходите». И пропустил ее в кабинет. Светлана ошеломленно посмотрела на своего шефа. График генерального директора расписан по минутам, и зайти к нему просто так с улицы, как Валентина, было никак. Но все возможно верующему. И вот уже Валя сидит в кресле у босса. Разговор с директором был коротким. Он: «Слушаю вас».
«Анатолий Васильевич, вы много хорошего сделали для города. Спасибо вам за школу и больницу, и дом культуры построили. Говорят, просторный, но мы в него не ходим».
«Это отчего же?»
«Да мы, знаете, это не пляшем».
«И что из того?»
«Мы в другой дом ходим, Анатолий Васильевич. А он старенький и совсем маленький. Не умещаемся мы в нем. Что нам делать? Не поможете чуть расширить и починить?»
«Какой дом?»
«Дом молитвы Господа нашего Иисуса Христа».
«Что это еще за вера такая?»
«Наша вера... Ну, мы не пьем, не курим и не воруем. Наша вера нам такого не позволяет».
«Серьезно?» «Очень интересно. Мне такая вера нравится. Алкаши на комбинате замучили. Пьянство да прогулы». Тут директор на минутку задумался. Потом начал пальцами по столу барабанить и приговаривать. «Так-так-так, говорите, не пьем, не воруем». «А ну-ка, Света!» – крикнул он своей секретарше. «Пригласи ко мне прораба». Пришел прораб. Директор ему: «Слушай, Михалыч, сходи-ка посмотри, что это за дом, где не пьют и не воруют? Что можно с ним сделать?» Тот пошел, поглядел, повздыхал, вернулся и доложил директору. «Да какой же это дом, Анатолий Васильевич? Избушка на курьих ножках. Воронья слободка, кладовка какая-то. Не стоит мараться об нее». Директор опять задумался и снова забарабанил пальцами по столу. «Так-так-так, не пьем и не воруем. Значит так, надо же, не пьем и не воруем». Последнее слово он произнес почему-то по слогам. Тут глаз его озорно загорелся, и говорит он своему прорабу, да так решительно: «А знаешь что, Михалыч, давай-ка ломай его к ядреной фене и все дела. Строй новый. Все необходимое получишь, я распоряжусь. Строй хорошо, там не пьют и не воруют». И пошла большая стройка. Длилась она больше года. Наконец, роскошный двухэтажный дом был готов. Красавец! На втором этаже комната пастора и помещение для воскресной школы. А на первом просторный зал с высоченными потолками и большой раздевалкой. Начиная с фундамента и кончая внутренней отделкой здания, все было сделано бесплатно. Мебель, лапки и даже кафедру привезли и поставили в дар. Под ключ. Заходи и живи. Не чудо ли? Освящение дома состоялось на Пасху 1991 года. Церковь засияла из красного жженого кирпича. Большая, новенькая, светлая, не налюбуешься. Мадонна Рафаэля! И сразу стала она расти. Сегодня в ней более 200 человек. Все пришли из того самого комбината. Хотя люди этих разных профессий, но вся жизнь там связана с комбинатом. Весь город-комбинат. И еще сюрприз. Заболевший домик все же не снесли. Плакал уж очень. А как отбивался, голосовал во всю Ивановскую. «Оставьте меня, я пригожусь, я вам пригожусь, вот увидите». Расчувствовались, да пожалели. Подремонтировали и соединили его коридором с новым зданием. Теперь у домика есть сильное плечо. Попробуй только обидеть его. Как же он ликовал. Херувимчик. В нем крохотная кухонька и комната 20 метров для молитв. Мал золотник да дорог, часто слышит о себе радостный воскрешенный домик. Убогая кладбищенская старушка и ее кроткое народонаселение получили щедрое вознаграждение с небес. Бог смиренным дает благодать. Большая благодарность директору Анатолию Васильевичу. Прожил он 80 лет. В 2015-м ушел в вечность. Наверное, этот человек много еще чего сделал хорошего. Про другое не знаю, но за это доброе дело он получит заслуженную похвалу. И царь скажет им в ответ: «Истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из тех братьев моих меньших, то сделали мне». Валентина Пивоварова прожила более 80 лет и тоже уже вечности. Спасибо тебе, Господи, за нее. В интервью, которое давал Филатов Вестям Норильска, на вопрос, почему он решил построить баптистам церковь, директор сказал о Пивоваровой: «Это все она». Она меня доконала. Какая ты молодчина, наша дорогая сестра. Низкий поклон. Ты просила не для себя. Сердце твое щемило не о себе. Родила о Доме Божьем. Это твой добрый плод пред престолом Христа. Церковь, о которой ты так усердно хлопотала, стоит уже 30 лет и будет стоять еще долго. Многие души нашли здесь Божий мир. Радость и утешение. Она как горчичное зерно, которое, когда сеется в землю, есть меньше всех семян на земле. А когда посеянное всходит, становится больше всех злаков и пускает большие ветви, так что под тенью его могут укрываться птицы небесные. Придут еще новые люди и новые поколения. Одних из нас знать уже не будут, других забудут. Но тебя, дорогая Валентина, будут помнить всегда, пока будет стоять этот чудесный Божий дом, а опираясь на него наш счастливый маленький домик. И дом, который я строю, велик, потому что велик Бог наш, выше всех богов. Вторая книга Параполимен, 2 глава, 5 стих.